помолимся всем
силам.
Крестными ходами отметили хабаровчане День народного единства. Это не случайно. В 17 веке освободить страну от польских интервентов удалось благодаря чуду.
Какое церковное событие произошло сегодня?
Ну как?
Сам День народного единства.
А знаете, с каким церковным событием связан праздник?
Казанская икона, государственный праздник День народного единства. Все в одном лице.
В том 1612 году, когда само существование России было под угрозой, когда панская шляхта хозяйничала в Москве, в Кремле, разоряла Русь святую, разоряла устои государственные, попирала храмы наши, было все общее насилие, зверство, то только патриарх Гермоген, находясь в заточении, взывал к русскому народу, взывал к ополчению, о объединении вокруг веры православной, чтобы сохранить Русь святую.
И народ внял призыву патриарха Гермогена. В ополчение, которое возглавил Минин и Пожарский, был прислан образ казанской иконы Божьей Матери. Люди понимали, беда попущена за грехи. Они наложили на себя трехдневный пост и стали молиться Господу, Пречистой Деве, помощь пришла.
И если мы будем, братья и сестры, хранить веру православную, быть всегда с Богом, то никакой враг нам не страшен. Потому что самый страшный враг – это мы сами для себя. Когда мы теряем веру в Бога, когда мы теряем благочестие, когда мы теряем единство, когда мы разобщаемся, когда нас захлестывают склоки, обиды, всякие недоразумения, и тогда сила уходит от нас. И Господь от нас отворачивается, потому что если мы в мире, если мы с Богом, то тогда и мы сильны. А если раздор и склоки, то мы сами себя ослабеваем и разрушаем сами своими руками свое государство. Будем же, братья, мы мудры, будем хранить веру православную, и вера будет хранить наш народ, будет хранить наше Отечество, будет хранить наши семьи и всех нас с вами.
Кто для вас Богородица? Она вам помогает в жизни?
Ну, конечно, помогает. Вам напоминать ее надо всегда. И не забывать про нее. Она всегда поможет.
Хороший праздник, поэтому будем благословлены Господом.
Праздник этот не новый. Торжество Казанской иконы в честь известных событий установил царь Алексей Михайлович. Он повелел отмечать его во всех городах во все годы. А вот Днем народного единства торжество стало называться с 2004-го, благодаря инициативе Межрелигиозного совета России. Главная икона Вооруженных сил России прибыла в Хабаровск. Образ Спаса Нерукотворного сопровождает ковчег с частицами святынь. Так в нем находятся мощи апостолов Николая Чудотворца, великомучеников Пантелеймона и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары. Лик Христа окружают художественные рельефы. Они изображают известные сражения, победить в которых нашим предкам помогла Пресвятая Богородица.
Почему эти иконы изображены здесь, на этой главной иконе Спаса Нерукотворного? Потому что Богородица Матери она является второй помощницей. К Господу сначала обращаемся, потом к Божьей Матери, как к Его Матери обращаемся.
Очень почитаемая, покровительствует нашим войскам, всем российским. Раз пришла такая святыня, хочется подойти, поклониться, приложиться, помолиться за Россию нашу, за нас, за всех детей наших.
Оставить в своей душе, так сказать, след прикосновения к образу нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ну и на всю свою жизнь оставить память вот это вот в сердце, некий такой теплящийся огонек.
Слезы подступили, извините. Слишком глубокие переживания. Я дочь погибшего воина. Я вдова, ушедшего уже из жизни воина. Мой дед без вести пропал под Сталинградом. Я смотрю на этих мальчишек, которые годятся мне в сыновья. Я молюсь сейчас, чтобы они все жили долго. и чтобы мы понимали, что мы отдаем государство в их надежные руки. Я знаю, что Господь знает, что Россия – это его крепость на планете.
Эта икона создана на личные средства президента России. Ее должны провести по всем городам страны, по воздуху, воде, земле. Святыня преодолеет около 60 тысяч километров. Свой путь образ закончит в Москве. К Дню Победы его разместят в главном храме вооруженных сил нашего Отечества.
Чтобы людям стало легче. 5 храмов планируется построить в Хабаровске. Один из них заложен в поселке имени Горького. В этом районе города решено возвести церковь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы.
Что Владыка осветил и произнес молитву, воздал Господу Богу нашему Иисусу Христу. Строительство, наверное, пойдет и дальше. Вот. И будем надеяться, что и в дальнейшем мы будем его здесь видеть, встречать. И по его молитвам храм будет строиться.
Мы очень рады, конечно, что приехал митрополит, приехал мэр, потому что это очень радостное событие, действительно, для всех нас. Мы давно ждали, и как бы начало вопроса территории, да, долго обустраивались. Мы все верующие, вот эта дочка моя сейчас интервью давала, внучка вот скромно отошла. Все, мы здесь, и мы все рады, и мы, в общем-то, верим в Бога все.
А молитва в поселке идет не один год. Сейчас службы совершаются в приспособленном под храм вагоне. В тесноте, как говорится, да не в обиде, но помещение давно не вмещает всех желающих побыть на литургии. Путь к каменному храму у прихожан оказался тернистым. От комнаты в техникуме, затем солдатской палатки, а через некоторое время вагона. Однако трудности сплотили людей. Теперь они не только молятся, но и своими руками помогают строить каменную церковь. Лепту также вносят военнослужащие 17-й бригады радиоэлектронной борьбы.
Настоятель данного храма является помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими у нас. Для наших военнослужащих это очень важно. Вообще, не только для нас, вообще для нас важна его работа. Поэтому мы тоже с превеликим удовольствием всегда принимаем участие в мероприятиях, которые проводят. Наши бригады уже не один год являются вот именно прихожанами данного храма.
Во время праздника гости смогли отведать солдатской каши в военной палатке. Кроме храма в поселке Горького в Хабаровске намерены возвести еще несколько. Так на территории аэропорта должно появиться святое место в честь пророка Ильи, а в индустриальном районе в честь Николая Чудотворца. Все церкви строятся на средства благотворительных.
Здравствуйте! Мы продолжаем нашу рубрику «Путь веры на земле». В ней мы говорим об интересных фактах библейской истории. Сегодня речь пойдет о первых людях и о том, что из себя представлял запретный плод. И я приветствую в студии преподавателя Хабаровской духовной семинарии, магистра богословия Александра Быкова.
Александр Борисович, здравствуйте!
Добрый день!
Александр Борисович, если говорить о первом человеке на земле, Адаме, то каким он был? Был ли он похож на наших современников? Какие у него были умственные способности? Каким было его физическое тело? Я имею в виду до грехопадения.
Главной чертой природы первого человека, еще до его грехопадения, было постоянное нахождение в постоянном общении с Богом. Связь между Творцом и его созданием, связь между самим Богом и первым человеком, первыми людьми, Адамом и Евой, была постоянной и непрерывной. И по мнению большинства христианских богословов, именно из этой связи проистекало, скажем так, особое состояние природы первых людей. Мы в точности не можем сказать, была ли у них материальная вот эта вот физическая природа, была ли у них такая же плоть, как у нас, но практически все христианские богословы, все святые отцы сходятся в мысли о том, что первые люди не знали таких понятий, как смерть, болезнь, увядание.
Чувствовал ли Адам голод, холод?
не знали голода, не испытывали каких-то негативных эффектов от окружающей среды, они не мерзли, не испытывали жары, не испытывали жажды, потому что из-за постоянного общения с самим Богом, из-за постоянного общения с Творцом, их природа была гораздо более совершенной, нежели наша природа. И, собственно говоря, главное, опять же, самое важное, отличительная черта первых людей, первого человека, была в том, что в нем содержались образ и подобие Божие. Те качества, о которых богословы долгое время спорили, которые до сих пор, в общем-то, до конца не раскрыты, мы до сих пор до конца не понимаем, в чем заключается образ и подобие Божие в человеке. Но эти качества были заложены Творцом в человека изначально для того, чтобы, собственно говоря, исполнить главную цель создания человека, для того, чтобы человек мог достичь той цели, которую Творец поставил перед Адамом и Евой и, соответственно, перед всем человечеством еще в момент творения. Достичь богоподобия, то есть фактически достичь того же состояния, в котором пребывает сам Господь Бог. Вот. Ну, а это, собственно говоря, качество, в общем-то, люди не утратили и после грехопадения.
И они все-таки ели, пили Адам и Ева.
Судя по тому, что в Священном Писании говорится о том, что Адам и Ева, ну, во-первых, могли употреблять плоды от древа познания добра и зла, вот, а во-вторых, говорится о том, что, собственно говоря, они употребляли в пищу любые плоды из Эдемского сада, за исключением вышеозначенного древа познания добра и зла, мы можем сделать вывод, что, в общем-то, они вполне себе употребляли в пищу разного рода плоды, но, вероятнее всего, они при этом не испытывали, скажем так, такой зависимости, может быть, такой острой необходимости в пище, как современный человек. Ну и уж, естественно, не испытывали таких негативных последствий от употребления пищи, как, может быть, ожирение.
Александр Борисович, а что из себя представлял запретный плод?
Существуют разные воззрения на, собственно говоря, то, чем являлось древо познания добра и зла, и чем, собственно говоря, являлись его плоды, и они, в общем-то, варьируются в христианском искусстве от эпохи к эпохе. Например, в античные времена очень часто древо познания добра и зла изображали как гранатовое дерево, а плод, соответственно, был плодом граната. Некоторые святые отцы, толкователи считают, что это дерево было смоковницей, мотивируя это тем, что сразу же после грехопадения Адам и Ева, узрев наготу друг друга, скажем так, сразу же прикрылись первым, что было у них под рукой. В Библии говорится о том, что они сшили себе одежду из листьев смоковницы. И, исходя из этого, считают, что они совершили грехопадение рядом, собственно говоря, с древом познания добра и зла. Схватили первое, что попалось под руку, собственно говоря, листья этого самого древа смоковницы, и из этого изготовили себе первую, так сказать, одежду. Ну, а в современной культуре, как правило, устоялось мнение о том, что древо познания добра и зла — это яблоня, и, собственно, яблоко является как раз тем самым плодом, через который совершилось грехопадение. Однако, по большому счету, это, в принципе, это не важно, каким деревом, какому виду принадлежало это самое дерево, потому что суть дерева познания добра и зла как раз заключается в том, что это было своеобразной тренировкой для первых людей.
Как раз многие задают вопрос, если Господь знал, что они могут съесть этот плод, зачем это древо находилось в раю в доступе?
Господь сотворил человека для конкретной цели. Человек через самосовершенствование, через раскрытие вот этого вот самого образа Божия в себе, подобия Божия в себе, должен достичь богоподобного состояния. То есть фактически во всем стать равным Творцу. Это вот та высокая миссия, то высокое призвание, которое приуготовлено для каждого человека. И, собственно говоря, для того, чтобы человек мог достичь такого состояния, Господь и, согласно Священному Писанию, предлагает Адаму и Еве, первым людям, определенные испытания, определенные тренировки, которые должны были закалить, развить их врожденные, вложенные в них при создании качества. В частности, например, в Священном Писании говорится о том, что Господь заповедует Адаму и Еве возделывать и хранить сад. То есть это фактически заповедь о труде, которая должна раскрыть творческий потенциал человека. Адам после творения должен был по указанию Господню дать имена всем животным. А это фактически такое упражнение, направленное на развитие интеллектуальных, умственных способностей первых людей.
То есть Адам был умен?
Ну да, естественно. Собственно говоря, в силу того, что он постоянно находился в общении с самим Господом, интеллект Адама, вероятнее всего, конечно, превосходил интеллект современного человека, который затуманен последствиями грехопадения. Вот. Ну а последним, наверное, одним из самых важных испытаний одной из самых важных заповедей была заповедь о древе познания добра и зла. Фактически, вероятнее всего, вот это вот дерево познания добра и зла являлось обычным деревом, которое Господь просто избрал как объект для этой заповеди. Ведь суть этой заповеди, фактически первой заповеди о посте, это воспитать в человеке силу воли, воспитать вот это вот волевое начало в человеке, которое роднит нас со Творцом. Животные не способны контролировать свои собственные позывы. Из всех живых существ человек способен в полной мере себя контролировать. И это то качество, которое роднит нас с самим Богом. Поэтому, в общем-то, неважно, каким было это древо, какому виду оно принадлежало, каким были его плоды, имеются ли, собственно говоря, имеется ли данный вид растений в современности или нет. Главным здесь было именно указание самого Бога, заповедь самого Бога, которую, к сожалению, первые люди и нарушили.
Они зло узнали.
Да. Один из самых ироничных аспектов грехопадения заключается в том, что фактически сатана, когда через змея искушал Адама и Еву, в общем-то не соврал. Действительно, древо познания добра и зла открывало Адаму и Еве знание о добре и зле. Проблема была в том, что добро и Адам и Ева уже знали в силу того, что постоянно находились в общении с источником этого самого добра, в общении с самим Творцом, со своим любящим Богом, своим любящим отцом. И получается, что когда они нарушили заповедь Божью, они действительно, ну, скажем так, узнали вторую составляющую. Они узнали зло, вкусив от древа познания добра и зла. Нарушив заповедь Божью, они фактически впервые узнали, что такое зло.
То есть Господь предполагал их потом просветить в том, что такое зло или нет?
Вопрос этот звучит несколько странно, потому что для человека познание зла не является, собственно говоря, необходимым, скажем так, необходимым этапом на пути его духовного развития. Ведь, по сути дела, в христианском богословии что является добром и что является злом? Господь — это источник всякого добра. Он фактически и есть добро. Зло, таким образом, является отсутствием Бога. Соответственно, познание добра, продвижение по вот этому вот пути добра — это приближение к самому Богу. И в такой вот концепции познание зла означает фактически отвержение Бога, поворот спиной к своему Создателю и движение уже в прямо противоположном направлении. А это не самый полезный для человека опыт. Можно сравнить это, ну, например, с процессом воспитания ребенка, когда вы, собственно говоря, желаете сделать вашего ребенка счастливым, сильным, здоровым, вот, но при этом предохраняете его, предположим, от приема наркотиков. Естественно, что прием наркотиков – это зло. Вот. А, соответственно, воздержание от этой пагубной привычки является добром. Если ваш ребенок когда-нибудь, не дай Боже, попробует наркотики, вот, он в таком случае познает зло. Хотите ли вы, как любящий родитель, чтобы ваш ребенок столкнулся с подобным опытом? Или все-таки вы считаете, что это, мягко говоря, излишне?
Знала ли Ева о том, что змей, который ее искушал, это дьявол?
Вообще, раз уж мы рассматриваем образ змея-искусителя, нужно вот одну важную деталь отметить. Как правило, у нас в христианском искусстве, в христианской культуре змей прямо отождествляется с самим сатаной. Мол, это сатана, то бишь первый из падших ангелов, принял облик змея, и под видом этого животного он проник в Эдемский сад и там искушал Еву и Адама. Однако, вероятнее всего, собственно говоря, под видом змея подразумевается обычное животное, именно что змей, о котором в Священном Писании говорится о том, что он был мудрейшим, хитрейшим из всех животных. По мнению некоторых святых отцов, змей был не просто одним из многих живых существ, которые обитали в Эдемском саду до грехопадения. Еще до сотворения Евы змей, как самый хитрый и мудрый из животных, был близким другом Адама, который, собственно говоря, составлял ему компанию до того, как Господь сотворил ему помощницу в лице Евы. Вот. После того, как Адам, собственно говоря, обрел свою полноту через единение с созданной для него Господом супругой, через единение с Евой, змей остался в некотором роде, скажем так, неудел. Можно сравнить это с лучшим другом, которого, к сожалению, Адам на некоторое время забросил. Так что фактически, когда мы говорим об искушении, о грехопадении, получается, что, возможно, первой жертвой этого самого искушения выступил, как ни странно, сам змей, который дьявол вложил мысли о падении человека, а при этом, заметьте, собственно говоря, кого он избирает своей первой жертвой и основной жертвой, кого он избирает своей первой целью, он обращается именно к Еве, к тому самому существу, которое разлучило его с его бывшим близким другом Адамом. Это, конечно, довольно редкое толкование, оно, как правило, не особой популярностью пользуется, но, тем не менее, оно имеет место, особенно встречаясь у некоторых древних отцов.
Почему Адам и Ева после грехопадения стали смертными?
когда мы рассматриваем вопрос о грехопадении, нужно понимать, что сам момент вкушения Адамом и Евой от древа познания добра и зла еще не является, собственно, моментом грехопадения. Можно встретить расхожую шутку среди людей, далеких от христианства, о том, что злой недалекий бог по какой-то причине изгнал первых людей за то, что они вкусили яблоко. Это, разумеется, совершенно не соответствует христианской традиции, не соответствует библейскому повествованию. Главным этапом в грехопадении становится именно второй этап. Уже после того, как Адам и Ева вкусили от этого самого древа познания добра и зла, к ним обращается Господь, от которого Адам и Ева старательно пытаются скрыться. Господь обращается к ним с призывом о покаянии и обращается весьма мягко. Он спрашивает ненавязчиво у Адама: «Адам, почему ты прячешься от меня? Почему ты пытаешься скрыться от меня?» Как бы тем самым пытаясь, подобно любящему отцу, ненавязчиво подтолкнуть своего нерадивого ребенка к признанию его греха. И если бы, возможно, в этот момент Адам проявил раскаяние, проявил какое-то стремление к покаянию, грехопадение, вероятнее всего, так бы и не случилось. Но наоборот, Адам, познав зло, познал бы и еще большее добро, он познал бы радость покаяния. Однако, к сожалению, Адам в этой ситуации, вместо того, чтобы признать свой грех, признать свою слабость, фактически возлагает вину за свое падение на самого Бога. Ведь с какими фактически богохульными словами обращается Адам к своему Творцу? Он говорит о том, что «я вкусил от этого древа познания добра и зла, потому что жена, которую ты дал мне, принесла эти плоды и склонила меня, собственно говоря, к греху». Фактически он перекладывает ответственность себя на самого Бога. Хотя Господь в этот момент не обвиняет Адама, но предлагает ему покаяние. И, собственно говоря, в тот момент, когда Адам отказывается признать свое преступление, признать свой грех, он окончательно совершает грехопадение. В этот момент путь к покаянию, путь возвращения к Богу для него был окончательно утрачен. Затем тот же самый путь повторяет и Ева, и, собственно говоря, с этого момента человечество уже окончательно и пало во грехе. После этого Господь, как следствие, уже и изгоняет Адама и Еву из рая. Притом, точнее, не из рая, а именно из Эдемского сада. Притом, тут нужно отметить, что фактически изгнание из Эдемского сада не является в полной мере наказанием для Адама и Евы. Оно более правильно было бы назвать это следствием их грехопадения. Когда Адам и Ева отворачиваются от Бога, когда они отказываются признать свой грех, они фактически тем самым искажают, искривляют свою природу, они фактически отворачиваются от своего Творца, они отворачиваются от Бога и прекращают с ним всякое общение, порывают связь с Богом, в результате чего, собственно говоря, их природа необратимым образом изменяется и становится такой, какой она, в общем-то, является и у современного человека.
Она становится... Смерть-то появилась. То есть я, насколько я поняла, Адам и Ева, они были бессмертны.
Для христиан источником всякого бессмертия может являться только Бог. Адам и Ева были бессмертны, или, по крайней мере, не знали смерти, потому что находились в постоянном общении с самим бессмертным Богом. Когда они совершают грехопадение, когда они отворачиваются от Бога, они обрывают вот эту вот связь со своим Творцом, и после этого человеческая природа уже, скажем так, имеет лимит своего существования. Физическая составляющая человека, его тело со временем начинает стариться, истлевать, начинает быть подвержено болезням, голоду, ранам. В общем-то, становится таким, каким оно является сейчас у нас с вами. Но при всем при этом наиболее важным последствием грехопадения является не физическая смерть, которая для христиан традиционно является не самым страшным последствием грехопадения Адама и Евы. Самым страшным последствием является именно вторая духовная смерть, которую мы, как правило, просто называем адскими страданиями. Хотя это тоже вопрос довольно-таки сложный. Что такое адские страдания? Что такое ад? Каков он? Или каково то состояние адского существования? Это очень сложный вопрос, на который христиане до сих пор не дали ответа в полной мере, потому что это область очень мистического богословия.
А когда Господь обещает послать человечеству Спасителя?
Этот вопрос возвращает нас к моменту грехопадения. После того, как Адам и Ева, собственно говоря, окончательно закрывают для себя дорогу для покаяния, отворачиваются от своего Творца, Господь, в силу того, что, разумеется, как любящий отец, как благой Творец, не перестал любить свое творение и, естественно, пообещал Адаму и Еве возможность для спасения. Господь не отказывается от своей первоначальной цели дать человеку возможность достичь богоподобия, сделать человека Богом. Но, однако, теперь человечество придется идти к этому идти к этой цели несколько более сложным, трудным путем. Когда Господь изгоняет Адама и Еву из рая, когда Он описывает им их новое состояние, описывает им те лишения, которые они отныне вынуждены нести за свое преступление, Он также дает им и надежду на искупление. Он говорит о том, что через определенное время, точно, собственно говоря, время не уточняется, через некоторое время от семени жены произойдет некий человек, который сотрет главу змея. Этот фрагмент в Священном Писании называется протоевангелием или первой благой вестью, потому что, по мнению всех христианских богословов, в этот момент Господь предрекает пришествие в мир Спасителя, пришествие в мир Господа нашего Иисуса Христа, того самого семени жены, которое сотрет главу змею, то бишь дьяволу, и вернет человеку возможность вновь соединиться с Богом, и пусть и более трудным путем, но достичь того состояния, состояния богоподобия, или как мы чаще называем, спасения, райского блаженства, которое Господь изначально приуготовил для каждого человека.
На этом мы пока остановимся. Продолжение смотреть в одном из последующих выпусков программы «Благовест».
До новых встреч, дорогие телезрители!